Глава 5. Ловля лягушек. Вот, оказывается, как все просто. Она знает, зачем я сюда приехал. Кажма — это большая деревня. Здесь все знают все. Точнее, это даже не деревня. Это крупный разведывательно-информационный центр. Всякое передвижение по улицам незарегистрированных объектов немедленно фиксируется радарами. Мне было и смешно, и горько. Я смотрел просветленным взглядом в глаза кукле, и у меня даже язык болел от желания сказать: «На варе шапка горит». Жители этого паршивого городка, оказывается, прекрасно знали, что случилось сегодня днем на мокром перевале. Во всяком случае, эта незнакомая мадам с замашками большого начальника была в курсе, что Лешка погиб, и что обязательно кто-нибудь приедет в Кажму разбираться с этим делом. Короче, она меня ждала. И вот я появился, но ей это очень не понравилось. Она смотрит на меня студенными глазами, она демонстрирует свою гордость, независимость и легкое пренебрежение к моим проблемам. Правильно говорил Наполеон. Сначала надо ввязаться в драку. Это я по поводу своих недавних сомнений. Терзался вопросом, что мне делать и с чего начать расследование. Думал, не за что будет зацепиться. А оказалось, что первая попавшаяся мне на глаза дамочка в курсе дела. Вот только почему она так волнуется? Почему взъерошилась, как глупая кошка, впервые увидевшая свое отражение в зеркале? «Что это вы на меня так странно смотрите?» — спросила она и на всякий случай взялась за ручку дверцы. Причина ее испуга, оказывается, была во мне. Я не совладал с эмоциями и помимо своей воли стал смотреть на женщину, как на угодившую в клетку симпатичную лисицу, воровавшую моих кур. Разумеется, мои чувства отразились на моем лице. «Простите», — произнес я, старательно сдерживая плотоядную ухмылку. «Я не ожидал, что встречу ясновидящую. Скажите, а в Кажме все такие осведомленные, как вы?» «Ваша ирония неуместна», — ответила женщина. «Согласен», — кивнул я. «Но мне очень повезло, что я встретил вас и вижу вашу готовность откровенно поговорить со мной. Зато я не уверена, что мне повезло». Она меня озадачила. «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Не суйте нос в чужие дела. Все, что происходит в нашей школе, вас не касается». Хорошенькое начало разговора. Мне почти открытым текстом заявляют, чтобы я убирался отсюда по добру, по здорову. «Вы напрасно повышаете голос и разговариваете со мной в ультимативном тоне», — заверил я. «Я сам буду выбирать, что меня касается, а что нет». «Можете поверить моему опыту. Дело слишком серьезное, и я буду работать до тех пор, пока не узнаю всю правду». Кукла фыркнула и стала нервно тарабанить пальцами, обтянутыми тонкими перчатками, по панели. Меня удивляла ее наивность. Неужели она надеялась, что на гибель Лешки не последует никаких ответных мер со стороны милиции или прокуратуры? Если она сходу раскусила, кто я такой и зачем сюда приехал, значит, она предвидела такое развитие событий. Следовательно, она понимала, что дорожно-транспортное происшествие на мокром перевале вовсе не заурядная авария. «Вы проныра», произнесла она, глядя в окно. «Вы хотите сделать сенсацию на пустом месте, и вас совершенно не интересует, какими последствиями это обернется для нас. Вы уедете, опубликуете лживую статейку в своей газетенке, получите гонорар и станете надувать щеки от осознания собственного величия. А мы потом будем очень долго отмываться от тех помоев, которые вы на нас собираетесь вылить». Кажется, я потерял логическую нить в ее претензиях ко мне. Статейка, гонорар. Она до сих пор думает, что я журналист. «Постойте, постойте», — произнес я по-новому, рассматривая лицо куклы. «Вы за кого меня принимаете?» «Зачем вы прикидываетесь дурачком?» — с укором произнесла кукла, мельком глянув на меня. «Кажется, вы представились журналистом, да и без всякого представления видно, что вы за фрукт». Я невольно прикусил язык. «Черт подери! Кажется, она понятия не имеет, что я частный детектив. Неужели так хорошо видно, что я за фрукт? Можете не сомневаться. И вы точно знаете, зачем я сюда приехал?» Вам не кажется, что вы производите впечатление человека, страдающего провалом памяти? — нервно произнесла кукла. — Вы же сами мне сказали, что приехали сюда, чтобы докопаться до истины. Нетрудно догадаться, что вы попытаетесь вынюхать то, что не удалось вашему коллеге. — И что, по-вашему, я собираюсь вынюхивать? Кукла резко повернула голову в мою сторону, гордо вскинула подбородок и менторским тоном произнесла: «Вот что, молодой человек, как учитель химии и завуч школы номер один города Кажма, я официально заявляю, письмо, которое вы получили и которое так взбудоражило ваше творческое воображение, является всего-навсего плодом воображения ученицы 10 класса Веры Шаповаловой. В результате бурного гормонального всплеска девушка пережила невроз, но врачи уверены, что он не оставит каких-либо тяжелых последствий для ее здоровья. Факт сексуального домогательства со стороны учителя физкультуры не подтвердился, в чем мы, кажется, убедили вашего коллегу. Проблема исчерпана. В школе продолжается нормальный учебный процесс. Выпускной класс готовится к государственным экзаменам. Два ученика идут на золотую медаль. Вопросы есть? Я отчетливо представил себе, как эта кукла разговаривает с учениками на школьных собраниях. Голос звонкий, твердый, каждое слово подобно гвоздю, вбитому одним ударом по самую шляпку. С такой интонацией и уверенностью должны говорить политические лидеры, если хотят, чтобы народ безоговорочно им верил. Настоящая училка. «Да, есть вопрос», — ответил я и, кажется, впервые в жизни обратил внимание на то, что мой голос вялый и невыразительный. «Вы уверены, что убедили моего коллегу? Он произвел впечатление умного человека», — витиевато ответила учительница. «Только дурак мог остаться при своем мнении после той лавины неопровержимых доказательств, которые я ему представила. Эти факты представили вы лично или же вам кто-то помогал?» Учительница покосилась на меня. «Это принципиальный вопрос? В противном случае я не стал бы его задавать. Ваш коллега беседовал со мной и с учениками. Где он ночевал?» Мне показалось, что учительница даже подпрыгнула от негодования. Скрестив на груди руки, она посмотрела на меня таким взглядом, от которого мне захотелось немедленно побриться, постричься, надеть смокинг и пройти курс этики и приличных манер. «Послушайте», — воскликнула она, — «я не могу понять, что вас больше интересует. Спал ли физрук с ученицей, или же где спал ваш коллега?» Она была права. Мой вопрос действительно мог показаться неуместным и даже глупым. «Поймите меня правильно», — ответил я и притворно зевнул. «В данный момент я больше обеспокоен тем, где буду ночевать. А вы по-прежнему намерены остаться в Кажме? Я хочу, чтобы вы убедили меня в святости физрука так же, как вы это сделали по отношению к моему коллеге». Учительница покачала из стороны в сторону головой, надула узкие, хорошо очерченные косметическим карандашом губы, будто хотела сказать: «Каков наглец!» «И много в вашей редакции еще коллег?» «Нет, всего одна девушка. Почему же вы не прихватили ее с собой? Я заодно убедила бы и ее. Надеюсь, после вас она сюда не приедет?» «Она пытается острить», — отметил я. «Значит, уже не кипятится, как несколько минут назад. Остывает?» «Это зависит от того, в каком состоянии я вернусь обратно», — двусмысленно ответил я. «Если бы это было возможно, я бы застелила вашу дорогу скатертью. За что ж вы так нелюбезны к журналистам?» «Я уже отвечала на этот вопрос». На некоторое время нашу милую беседу прервал грохот и гул мотора. Мимо нас, подпрыгивая на ухабах и ударяясь днищем о землю, промчалось видавшее виды такси. Некоторое время мы с училкой смотрели на удаляющиеся красные огоньки габаритов. «Кого это еще принесло?» — подумала она вслух. «Разве в Кажме нет такси?» — удивился я. «Видите ли?» — язвительно произнесла учительница. — «В отличие от вас, живущих на побережье, у нас нет дополнительного заработка, и ездить на такси для нас непозволительная роскошь. В таком случае я с удовольствием и совершенно бескорыстно отвезу вас домой, Раздухарился я, стараясь перевести наш разговор в более мягкое русло, без подводных камней, порогов и водопадов. «На чашку чая, конечно, я не смею рассчитывать. И не мечтайте», — отрезала она. «Вы хотите, чтобы завтра утром вся Кажма говорила о том, что завуч привела к себе домой мужчину? Да еще ночью? Ее больше беспокоят пересуды жителей Кажмы, чем муж», — подумал я. «Значит, не замужем». «Я не мужчина», — неуверенно ответил я, пряча глаза. «Журналист, как и врач, при исполнении профессиональных обязанностей не имеет пола. Это вы расскажете девушкам на пляже в курортный сезон». «Договорились», — ответил я и тронулся с места. «Называйте адрес». «Адрес вам ничего не даст. Поезжайте прямо. Я скажу, куда повернуть». Некоторое время мы ехали молча. Дорога, как я уже говорил, была разбита до нельзя и давала мне моральное право тащиться со скоростью 10 км в час. Я едва касался педали газа. Мне хотелось, чтобы мы ехали к дому учительницы как можно дольше. Раз мне удалось ее разговорить, то я надеялся получить еще кое-какую полезную информацию. «Журналиста кто-нибудь провожал?» — спросил я, затормозив перед маленькой лужей. «Не знаю. Вряд ли. Зачем его провожать? Он был на своей машине, а до трассы рукой подать. Мы попрощались вчера вечером, а из школы он ушел рано утром, еще до начала занятий». «Значит, он ночевал в школе?» «В школе, в школе», — нехотя призналась учительница. «Я распорядилась поставить для него раскладушку в комнате Славы». Тут она повернула ко мне лицо и с подозрением произнесла: «А почему вы не расспросили об этом своего коллегу? Почему вы спрашиваете меня, где он ночевал, с кем говорил и кто его провожал? Вы что, проверяете меня?» Я не ответил и попытался представить, какое было бы у нее лицо, если бы я сказал, что Лешка разбился сегодня в полдень на пути из Кажмы. Мы выехали на площадь с одиноко торчащим фонарем. Это был первый работающий фонарь, который я увидел в этом городе. «Центр города», — сказала учительница. Наверное, она посчитала своим долгом в знак благодарности попутно провести экскурсию. «Справа памятник Ленину. С ним когда-то стоял кинотеатр «Прогресс». Теперь там просто руины. Налево, пожалуйста». Забывшись, я придавил педаль чуть сильнее, чем следовало бы, и «Жигуль» с глухим стуком въехал в залитую водой выбоину. Я вполголоса выругался. Учительница хоть и подпрыгнула на сиденье и едва не стукнулась темечком о потолок, все же не поняла, что побудило меня обронить нецензурное выражение. Видимо, скачки на автомобиле по улицам Кажмы были для нее привычным делом. «А вот это наша школа!» — кивнула она на боковое окошко, за которым я с трудом разглядел темные контуры двухэтажного строения, окруженного крепкими деревьями. «У нас всего три класса — 8, 9 и 10. А где же начальные классы?» — спросил я без всякого любопытства, лишь бы поддержать разговор. «В начальные классы идти некому. В Кажме уже много лет не рождаются дети». Мне не хотелось говорить о неродившихся детях, мне обязательно надо было выяснить, с кем еще встречался и разговаривал Лешка. Но тут учительница приподняла плечи и взялась за дверную ручку. «Остановите, пожалуйста, приехали». Я заглушил мотор и вышел из машины, надеясь, что наше расставание не будет слишком коротким. «Вы здесь живете?» — спросил я, кивая на крепкий двухэтажный дом из цилиндрованного бруса, больше напоминающий дачный коттедж. Учительница без слов сунула ключ в замок калитки и отперла его. Я был уверен, что она пригласит меня на чашку чая. Мне понравился ее дом, огороженный забором из рабицы, с ровными узкими дорожками, выложенными из цветной плитки и строем кипарисов, похожих на вышколенных слуг. Неплохо, однако, живут в Кажме учителя. «Этот дом остался мне от бывшего мужа», словно прочтя мои мысли, пояснила учительница и нащупала где-то над дверью калитки выключатель. Над нашими головами вспыхнул фонарь. Он светил очень ярко, как пограничный электродуговой прожектор. Учительница повернулась ко мне. Свет падал на нее отвесно, и на ее лице появились неестественные тени, из-за которых она казалась старой и злой. Я хотел бы завтра утром встретиться и поговорить с Верой Шаповаловой, которая написала письмо, — сказал я. «Это невозможно», — сразу же отказала учительница. «Она в больнице, и врачи никого к ней не допускают. Может быть, для меня они все же сделают исключение? Даже не пытайтесь». Она вдруг взглянула на меня с плохо скрытым подозрением и добавила сухим официальным тоном. «А какие-нибудь документы у вас с собой есть?» Я полез в карман за командировочным удостоверением. Учительница, получив его из моих рук, повернулась так, чтобы на листок не падала тень, и внимательно прочитала мою фамилию и цель командировки. Сбор материала для статьи о проблемах педагогической подготовки учителей, прочитала она и подняла на меня насмешливый взгляд. Сами придумали? Ей-богу, так редактор решил, поклялся я. Она сложила удостоверение и сунула его в карман плаща. «Я сделаю отметку о вашем прибытии», — сказала она, — «а потом верну удостоверение. Дату возвращения поставите сами». Я кивнул и почувствовал, что у меня начинают замерзать ноги. Приглашение в дом затягивалось. Учительница вдруг протянула мне ключ с пластмассовым брелоком, на котором было нацарапано «Главный вход». «Это ключ от школы. Откроете, пройдете мимо гардероба в конец коридора и упретесь в комнату Славы. Там найдете раскладушку. Туалет и умывальник рядом. Ничего более лучшего я вам предложить не могу». Я взял ключ и взглянул на него с откровенным недоумением. «Постарайтесь не бродить по коридорам», — добавила учительница, открывая калитку. «И не забудьте запереть входную дверь». «Разве в школу могут зайти посторонние?» — спросил я, но этот вопрос остался без ответа. Учительница погасила фонарь и молча скрылась за калиткой. Оставшись в полной темноте, я сжимал в кулаке ключ от школы и моргал ослепшими глазами. Если бы в этот момент на мою физиономию посмотреть в прибор ночного видения, можно было бы от души посмеяться. Не успели мои глаза привыкнуть к темноте, как их вновь ослепил яркий свет. На сей раз это были автомобильные фары. Выскочившая из-за поворота «Волга» громыхала, как танк. Я сделал шаг назад, но горящие фары хищно устремились прямо на меня. Мне пришлось прижаться спиной к калитке. Облив меня водой из лужи, машина остановилась, и я только сейчас разглядел, что это было такси, которое своим появлением на улицах Кажмы так удивило учительницу. «На побережье?» — радостным голосом спросил водитель, высунув из окна голову в спортивной шапочке. «Садись!» «Спасибо, мне не надо», — ответил я, чувствуя, что начинаю задыхаться от тяжелого запаха выхлопных газов. «А куда тебе надо?» — проявил настойчивость водитель. «С ветерком? С музыкой? Ну, давай, садись!» «Мне никуда не надо!» Водитель сник. Похоже, он мысленно проклинал себя за то, что согласился привести пассажира в это богом забытое место. Откуда теперь придется возвращаться одному, не срубив копейки? Интересно, а кого он привез сюда? Учительница заверяла меня, что для жителей Кажмы такси — непозволительная роскошь. «Ну, решайся!» — уже без всякой надежды выкрикнул таксист и пару раз нетерпеливо газанул. Тут чутье сыщика подсказало мне, что, коль появление такси на улицах Кажмы — случай из ряда вон выходящий, то таксист может дать полезную информацию. «То-то же!» — обрадованно сказал таксист, когда я сел с ним рядом. «Я тебя сейчас с ветерком, времени не заметишь!» «Постой, я никуда не поеду!» — произнес я, едва он взялся за рычаг передач. «Да что ты мне голову морочишь, парень!» Насторожился таксист и на всякий случай опустил левую руку под сиденье. Наверное, у него там была припрятана монтировка или молоток. «Не кипятись», — попытался я его успокоить. «Я дам тебе денег на обратную дорогу. Только ты скажи мне, кого сюда привез». Эта просьба лишь прибавила подозрений. Таксист натянул шапочку почти на самые глаза, прижался плечом к боковому окошку, чтобы находиться от меня как можно дальше, и громко шмыгнул массивным крючковатым носом, похожим на плавник дельфина. «А ты кто такой?» — спросил он, стараясь испугать меня своим грозным тоном. «Я из милиции». «Ну да», — произнес он недоверчиво и снова громко шмыгнул. «Я так сразу и понял, что ты из милиции. В таком случае я из Страсбургского суда». Зря я тянул резину и пытался что-то объяснить таксисту. Непрошибаемая дверь, которой он отгородился от меня, открывалась единственным способом. Достав бумажник, я вынул из него 2 сотенные купюры и положил их на панель рядом с рычагом передач. Водитель, склонив голову, взглянул на них и остался неподвижен. Я кинул еще 1 купюру, словно мы играли в карты, и я пошел козырным тузом. Водитель ожил, не спеша сгреб деньги, сложил их 2 и аккуратно спрятал во внутренний карман куртки. «Так что тебя интересует?» — спросил он заметно подобревшим голосом. «Кого я сюда привез?» «Женщину, директора здешней школы». «Где она села?» «На побережье, на улице Гагарина. Я сначала не хотел ее везти. В эту кажму, знаешь, неохота лишний раз соваться. Но она мне неплохо заплатила. Да и жалко стало бабу. Ее в районо вызывали на совещание. Засиделась допоздна. Кажется, я заплатил 300 рублей напрасно». «Она случайно не сказала, зачем ее вызывали в районо?» «Нет, я стараюсь не лезть в душу клиентам, не донимать их вопросами. Кто хочет, сам что-нибудь расскажет. Иногда, знаешь, такие болтуны попадаются, что только и ждешь, когда они рот закроют. А самые лучшие клиенты — это отпускники. Они с деньгами, и настроение у них приподнятое, а значит, без особых претензий. Свеженький анекдот расскажут, про море, про погоду спросят, всегда вежливые, доброжелательные, платят хорошо». Кажется, этот таксист сам принадлежал к числу болтунов, от которых не дождешься, когда они закроют рот. «Какое у нее было настроение?» — перебил я таксиста. «Подавленное, взволнованное или веселое?» Таксист задумался, сдвинул шапочку на затылок. «Я подумал, что потому, в каком положении находится этот головной убор, можно судить о степени загруженности его головного мозга». «Нет, не подавленное», — произнес он, почесывая складку между бровями. «И уж не веселое это точно, скорее озабоченное. Мне показалось, она что-то потеряла». «Потеряла? Как это понять?» «Понимаешь, когда мы начали подниматься на мокрый перевал, она спросила, не слышал ли я что-нибудь про сегодняшнюю аварию, которая там случилась. А я ответил, что если буду слушать про все дорожные аварии, у меня нервов не хватит. Потом она захотела, чтобы я ехал помедленнее, хотя моя колымага в гору и без того едва ползла, и стала внимательно смотреть на противоположную обочину. Я еще тогда подумал, что директриса высматривает какого-то человека. Но кто будет шастать по мокрому перевалу в такое время?» «Ну, почему ты решил, будто она что-то потеряла?» «Погоди, ты же не дал мне договорить!» Он вдруг замолчал, шмыгнул носом и зачем-то полез во внутренний карман. Достав деньги, которые я ему дал, он пересчитал их и стал рассматривать каждую купюру с обеих сторон. Этот хитрый жук понял, что я серьезно заинтересовался его информацией о директрисе и решил выжать из меня еще денег. Я молча швырнул ему еще 1000. «Так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжил таксист, снова пряча деньги в карман. «Она пялилась, пялилась на обочину и вдруг... Стой, стой!» «Я думаю, увидела, кого искала, и по тормозам. На обочине никого не было, но она выскочила под дождь и бегом на противоположную сторону, а там темно, ни хрена не видать. «Эй!» — говорит мне. «Не могли бы так поставить машину, чтобы свет фар освещал это место?» Вот я и подумал, потеряла что-то. Меня охватило такое волнение, какое должно быть испытывает охотничья собака, когда берет след дичи. Но я благоразумно скрыл свои эмоции, чтобы спасти кошелек от полного разорения. Изо всех сил, стараясь придать голосу оттенок равнодушия и скуки, я произнес. «И что же она делала при свете фар?» «Стала ходить по обочине и смотреть под ноги». «Это была обычная обочина?» «Совершенно обычная. Правда, в том месте пара оградительных столбиков была повалена, и вот от них до середины дороги она стала расстояние шагами мерить. Я еще подумал, чудная какая-то, и охота ей под дождем по лужам шлепать». «Она нашла что-нибудь?» «Нашла!» — кивнул таксист. «Я и не разглядел, что это было. Какая-то хренотень. Она подняла ее с земли и в карман сунула». Я пристально посмотрел на таксиста. Нет, он не лгал. Если бы рассмотрел, что подняла директриса, то не приминул бы за эту информацию вытряхнуть из меня еще деньжат. «И что было потом?» — спросил я, не позволяя таксисту делать слишком большие паузы в рассказе, чтобы ему в голову не успели прийти мысли о деньгах. Она села в машину, и мы поехали дальше. Всю оставшуюся дорогу она молчала, думала о чем-то и курила сигарету за сигаретой. Меня даже кашель мучить начал. Где она вышла? Таксист сделал многозначительную паузу, как бы желая напомнить мне, что наступило расчетное время, и снова потянулся к нагрудному карману. Но я ударил ладонью по рулю и громче повторил. «Я спрашиваю, где она вышла?» «Напротив водонапорной башни», — нехотя ответил таксист и засопел. «Ничего не скажешь, урожайный вечер. Я еще толком не начал работать». А в моем мозгу уже царил беспорядок от свалившейся на меня информации. Мне остро захотелось побыть одному, чтобы спокойно осмыслить все то, что я услышал от таксиста и учительницы, и сделать хоть какой-нибудь вывод. «Эй, слышь, начальник, ты мне только за информацию заплатил, а кто грозился еще и на обратную дорогу отстегнуть?» Недовольным голосом крикнул таксист, когда я вышел из машины. «Разыгрался аппетит?» — спросил я, склонившись над окошком, из которого торчала голова таксиста. Затем я натянул шапочку ему на глаза, потрепал его за щеку и доброжелательно предупредил. «Не вздумай прикоснуться к монтировке, которая лежит у тебя под сиденьем, ибо это будет равнозначно оказанию вооруженного сопротивления сотруднику правоохранительных органов». Повернувшись, я пошел к своей машине. За моей спиной взревел мотор, колеса заскрежетали о мокрый гравий. Таксист, не рискнув обматерить меня, выплеснул свою злость через педаль газа. «Волга» с жестяным звуком ударилась днищем о край ямы и помчалась по темной улице, оглашая ревом мотора окрестности Кажмы. Я стоял по щиколотку в луже и провожал взглядом два красных огонька. Директор школы знает об аварии на мокром перевале. Мало того, ее почему-то заинтересовало то место, где разбился Лешка. Что она искала на обочине? А что нашла? Именно то, что хотела? В первую очередь надо заняться личностью директрисы, решил я. Серьезные выводы делать рано. Но непреложной истиной является тот факт, что никто, как директор, не озабочен чистотой репутации своей школы, и ради репутации она могла совершить... Я задумался над тем, каким бы словом закончить мысль. Моя горячая и нетерпеливая натура иногда подводила меня. Круги на воде еще не свидетельствуют о том, что это гуляет крупная рыба, и мне очень не хотелось наловить лягушек и опозориться перед самим собой.